новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.06, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами продолжаем программу «Поток». Своя правда, много тем, много обсуждений разных интересных. Пожалуйста, подключайтесь. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Но нам с вами нужно по движению сейчас быстренько проехать.
В движении.
Точнее, проехаться и посмотреть на карты города. 5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе напряженное. По МКАДу основные затруднения в районе Каширского шоссе, Симферопольского, М4 Дон. Будьте внимательны. Внешняя сторона, внутренняя сторона стоит на востоке, традиционно между Горьковским шоссе и Новой Рязанкой. Внутренняя сторона также стоит. Пробка начинается примерно от Можайского шоссе. И сюда к Новой Риге тоже тянется. Есть третье транспортное кольцо. Внутренняя сторона, Лефортовский тоннель, стоит. Внешняя сторона в районе Волгоградки. Внешняя в районе Сити. Будьте, пожалуйста, внимательны. Да и внутренняя тоже. Там, кстати, дорожно-транспортное происшествие. Будьте, пожалуйста, внимательны. Садовое кольцо перманентно желто-красное. Просто закладывайте дополнительно 10, может быть, 15, может быть, 20 минут к своему маршруту.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, Песков сегодня сказал, что президент держит на постоянном контроле тему роста цен. Речь идет о подорожании топлива и продуктов питания, потребительских товаров. Министр энергетики Великобритании назначен главой Минобороны. Перестановки там, и еще ожидается, точнее, что в отставку отправили министра обороны Украины. Будем говорить о том, а что и для кого это все меняет, вот эти все перестановки. Евросоюз импортировал рекордные объемы сжиженного природного газа из России. Намерен закупить рекордные объемы, несмотря на стремление Союза отказаться от российского топлива. И опрос выявил, что большинство граждан России интересуются историей своей семьи.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня Дмитрия Пескова спросили по поводу того, как Кремль реагирует и какие методы у Кремля есть справиться с такой проблемой, как рост цен. Это рост цен на топливо прежде всего, ну и как следствие, или уже параллельный процесс, и потом еще добавляется цена на топливо, это рост стоимости потребительских товаров, продуктов питания. Песков говорит, что Владимир Путин регулярно обсуждает с правительством этот вопрос. Инфляция сейчас чуть выше целевого уровня, но все равно достаточно низкая, говорит Песков, комментируя рост цен на топливо и потребительские товары. Мария Долгова с нами, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Высшей школы финансов Экономического университета имени Плеханова. Мария Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Мария Владимировна, здесь вот интересный момент. Конечно, можно говорить, что инфляция чуть выше, но она все равно низкая. И, насколько я понимаю, гражданам России все-таки, ну вот, по сути, что написано на бумаге, низкая она, не низкая, но можно порадоваться за тех, кто таргетом пытается заниматься инфляционным. Но, по сути, когда смотрят, сколько стоит топливо и сколько стоят потребительские товары, здесь уже не про отчеты Минэконома, здесь точнее про то, а что государство может сделать, чтобы рост цен не был таким стремительным.
Ну, во-первых, если мы говорим о том, что люди наблюдают немножко другую инфляцию, не такую, какую показывает, например, официальный Росстат или отчеты, да, то это связано с тем, что каждый из нас наблюдает инфляцию именно по тем товарам, которые приобретает, и в тех торговых точках, да, в том населенном пункте, где он находится. Угу. А те цифры, которыми оперирует тот же Росстат, они усредненные. Да. Что может сделать государство в текущих условиях? В принципе, поддержание социальной стабильности – это задача любого государства. И к этому, да, любое государство всегда прилагает определенные усилия. Чтобы сдержать инфляционные процессы, можно, да, прибегать к таким мерам, к таким шагам, которые уже предпринял наш центральный банк. Это, например, повышение ключевой ставки. Да, вот последнее было повышение до 12%. Но эта мера тоже, собственно говоря, она не облегчает жизнь бизнесу, потому что сложнее уже расплачиваться по кредитам, сложнее взять кредиты. Да, здесь риски с обслуживанием и получением кредитов возрастают. Если мы говорим о потребительских розничных ценах, то, во-первых, у нас действует нормативный документ, у нас действует постановление, в соответствии с которым по важнейшим социально значимым продуктам, это всего 24 позиции, в том случае, если цены на них выросли больше, чем на 10%, на 10 и более процентов за 60 дней, то государство может эти цены заморозить, да, то есть остановить их рост, зафиксировать цены на определенном уровне сроком на 90 дней. Но здесь, во-первых, нужно исключить сезонность, потом цены могут вырасти, например, на 9,5%, да, это не подпадает под критерий 10%, и, соответственно, здесь меры государство принимать не может. С весны этого года есть такая норма, как разрешение, например, региональным органам ФАС или органам местного самоуправления заключать договора, соглашения с розничными торговыми сетями о сдерживании цен на те же социально значимые товары. Перечень товаров определяется вот в конкретном соглашении по конкретному там, населенному пункту, по конкретному региону. И здесь есть целый набор инструментов, которые может использовать местная власть. Это регулирование максимальных торговых надбавок, регулирование посреднических надбавок. Здесь может быть договоренность о том, что цены не будут повышаться, да, они на какое-то время тоже зафиксируются на определенном уровне, но только в рамках данного региона или каких-то конкретных населенных пунктов. Проверки ФАС определенных изготовителей товаров. Мы все знаем, и наверняка, да, большинство слушателей наблюдает вот этот рост цен, например, на мясо птицы, на курятину в летний период. Вот ФАС уже инициировала проверки нескольких крупных птицефабрик на предмет того, чтобы выяснить, в связи с чем увеличиваются цены. Кроме этого, да, здесь могут быть предприняты некие налоговые маневры, ну, например, освобождение от НДС тех же социально значимых товаров или каких-то определенных видов продукции. Местные органы государственного управления тоже имеют арсенал методов, инструментов. Ну, например, снизить ставки арендной платы для производителей социально значимых товаров.
Понятно.
Да, ограничить торговые надбавки. Но вот здесь, единственное, что я еще могу сказать, что здесь во многом инфляция издержек, в первую очередь связанная с большими затратами на транспортировку товаров.
Но в данном случае, Мария Владимировна, даже если ФАС инициирует проверку, все равно возникает вопрос, как бы бизнесмены всегда найдут объяснение тому, что происходит. Да. Даже и Минэконом найдет объяснение, потому что никогда так не было, чтобы цены снижались. Было всегда, что они растут просто по темпам. Просто обращать внимание, когда АИ-95 на бирже пробивает отметку в 74 тысячи за тонну, на это обращают внимание. Но никогда так не было, чтобы там снизилось. Поэтому вот к этому основной вопрос. А может так статься, что действительно рост цен необоснованный, в него закладываются, например, уже в эти цены дополнительные какие-то, в рост дополнительные риски, которые могут нести теоретически бизнесмены, и плюс это потеря, там, потому что нет экспортного рынка, и в итоге все равно за все платит потребитель. А потребителю куда деваться? Он говорит, ну надо смириться только.
Ну, конечно, этот вариант развития событий мы ни в коем случае не должны исключать. Да, потому что любой бизнес, он должен обезопасить себя, он должен иметь запас денежных средств на то, чтобы приобретать сырье, да, для последующего производства. И, конечно, в условиях инфляции здесь стремятся заранее вот эту свою маржу, да, эту возможную выгоду немножечко увеличить за счет того же самого роста цен. И вот здесь, на мой взгляд, наиболее действенной мерой будет адресная поддержка именно наименее защищенных слоев населения. То есть это не работающие пенсионеры, это многодетные семьи. это люди, да, там, с инвалидностью, с ограниченными возможностями. И здесь вот исключительно адресная поддержка таких потребителей, ну, самыми разными способами. Либо это продажа товаров через какие-то социальные магазины, или это выдача, да, ну, скажем так, определенных там купонов, сертификатов на приобретение конкретных видов продовольствия, конкретных видов социально значимых товаров на определенную сумму там, в течение месяца, например.
Понятно. Спасибо большое, Мария Владимировна. Я вас благодарю. Мария Долгова была с нами, доцент кафедры государственных муниципальных финансов Высшей школы финансов Экономического университета имени Плеханова. Арбуз и картофель точно стал дешевле, чем когда? Умаров, чем, вот вопрос здесь основной же для многих, по, если мы с вами говорим о таком самоощущении потребительском, то что с чем сравнивать? Кто-то говорит, а вот 10 лет назад было так-то, кто-то говорит, ну год назад, а кто-то говорит, послушайте, неделю назад было, и поэтому сейчас было дешевле, и поэтому сейчас возникает вопрос, а почему так? Почему стало дороже? Но Песков говорит, что президент держит на контроле, с правительством это все обсуждает. Вопрос, конечно, куда эти обсуждения, это насущные темы, все-таки будут выводиться, выливаться. Потому что объяснить-то можно многое, а вот вопрос, как сделать, чтобы, соответственно... Ну, никто не говорит, наверное, об остановке роста цен, хотя и про это тоже. Но как смягчить последствия того, что растет? Очевидно, там индексации, прибавки какие-то, помощь адресная малоимущим. То есть может ли эта помощь угнаться за интенсивностью роста цен? Вот. Что отдельно нужно, как решать вопросы с нефтяниками, как нужно решать вопросы с производителями мяса, как нужно решать вопросы с пекарями, в конце концов, как нужно решать вопросы с производителями удобрений, потому что каждый, соответственно, винит другого по цепочке производственной, почему он вынужден поднимать цены.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Министр энергетики Великобритании назначен главой Минобороны, королевства. Грант Шепс сменил на этом посту Бена Уоллеса, сообщили в правительстве. Сегодня стало известно, что Уоллес написал заявление об отставке. Ее одобрил премьер Риши Сунак. Отмечается, что для Шепса нынешнее назначение стало пятым в британском кабмине. Ранее он был министром транспорта, министром по делам бизнеса, министром энергетики и промышленной стратегии. А вы, товарищи, все сетуете на то, что у нас одни и те же люди в разные министерства возглавляют периодически. Поэтому не только здесь такая ситуация возникает. Еще параллельно сегодняшняя интересная новость – это министр обороны Украины Алексей Резников, который будет уволен и со временем назначен послом Великобритании. Новая кандидатура на пост главы оборонного ведомства уже определена. Перестановки планируют провести в первую неделю сентября. Это уже заявление Верховной Рады. Алексей Финенко с нами, профессор факультета мировой политики МГУ. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Валерьевич, а что и для кого это все-таки меняет? Потому что у нас сегодня эти сообщения были прям с пометкой «срочно» по информационным лентам, а мне так казалось, ну, поменяли, но будет другое. Это же не какие-то судьбоносные решения, это какие-то внутренние вопросы.
Да, абсолютно. Да? На самом деле, в странах Запада, ну, условно говоря, в странах НАТО и тех, и их партнеров, с 60-х годов прошлого 20 века ситуация кардинально изменилась. Министр обороны перестал выполнять сугубо военные функции, какие он выполнял традиционно. Это стало скорее политическая фигура. Военные функции возложены или на генеральный штаб, ну, в разных его вариациях. Где-то он называется большой штаб, где-то главный штаб. Но это аналог нашего генерального штаба. Или другой вариант на заместителя министра обороны. В то время как он сам выполняет скорее такую декоративно-представительную фигуру. Обычно министр обороны – это либо партийный представитель, либо это человек, способный выбивать деньги при принятии...
Лоббист, хороший лоббист, короче говоря.
Абсолютно.
Но, Алексей Валерьевич, откуда тогда комментарии сегодня? Может быть, это выдача желаемого за действительное, что когда как бы у нас некоторые комментаторы, ваши коллеги, трактуют текущие перестановки в Великобритании и на Украине как то, что умные люди вовремя пытаются соскочить. Вот в чем дело. То есть как будто ситуация движется к развязке, история российско-украинского конфликта. И на Украине все понимают, в Великобритании тоже как основной спонсор-донор Украины все понимают. И поэтому умные люди пытаются, в общем, чтобы потом к ним вопросов не было.
Вы знаете, ровно год назад, вот где-то был август прошлого 22-го года, я слышал точно такие же комментарии, что все идет вот-вот к развязке, что после Лисичанска нам уже осталось недолго дожать. Год прошел, как видим, к сожалению, никакой развязки пока что нет. Поэтому развязка была бы, это имело бы смысл, если бы, например, сейчас наша армия приближалась бы к Киеву. Но ничего подобного мы, к сожалению, на сегодняшний день не видим.
Но, Алексей Валерьевич, так или иначе, когда, насколько логично сейчас предполагать, что назначение той или иной фигуры гипотетически каким-то образом меняет возможности России или влияет на возможности России, ну, например, устанавливать какие-то связи, пусть даже там кулуарные,
еще что-то?
Хочется, конечно, хочется.
А вот это наша ошибка великая. Они это знают, что нам хочется, и считают это нашей слабостью.
Почему? Почему?
Ну как, кто хочет в логике англосаксонской установить связи? Более слабым, сильному связи не нужны, сильные навязывают.
Но у нас же есть какие-то связи по линии, насколько я понимаю, там разведки или Минобороны, эти контакты, и Милли про них говорила, и у нас про это говорили, например, с американцами.
Они носили ограниченный характер, и большинство из них было свернуто еще даже не после начала спецоперации, а где-то, я бы сказал, в районе 17-18 годов.
А, даже так. Но, Алексей Валерьевич, наши слушатели сейчас пишут, когда наша армия будет уже на подступах, им просто отступать будет уже поздно и некуда. Поэтому, ну, очевидно, знаете, совершенно...
Я был, к сожалению, таким оптимистом. Давайте-ка вспомним грузинскую войну 2008 года.
Напомните,
когда
что
мы подходили к Тбилиси, вот тогда к нам прилетел Саркози и предложил план Медведева-Саркози. Вот именно здесь-то мы и увидим многочисленные визиты в Москву, многочисленные предложения планов урегулирования, чего там только не будет.
Насколько, Алексей Валерьевич, назначение того или иного политика, потому что у нас в биографии же тоже этих политиков начинают публиковать, насколько назначение того или иного может влиять на принятие решений по вопросам, которые нас касаются? Но в данном случае Шепс-Украина.
Мы не живем в аристократическом обществе, где его сиятельство принимает то решение, какое считает нужным.
Они живут?
Ну, 18 век на дворе.
Они
давно
живут?
Давно существует огромная бюрократия.
Так.
Огромные бюрократические аппараты. И пойти против них, ну, политик, в общем-то, может. Но, во-первых, это нужен другого психологического качества политик. А во-вторых, эти аппараты быстро блокируют его решение и его убивают.
Но политиков, которые политик-государственник, и мы с вами тоже на эту тему говорили, как будто бы в Европейском Союзе, даже в Великобритании, несмотря на то, что она из ЕС вышла, этих политиков нет, и даже обращали внимание, что единственным таким, как бы, сувереном был, как бы смешно ни звучало, но это Борис Джонсон, потому что сейчас остались просто эффективные менеджеры, все.
Да, Борис Джонсон тоже не был таким политиком.
Ну, каким-то креативным был.
Старое понимание политика в бюрократическом обществе.
А кто сейчас тогда? И куда это все ведет?
Вы знаете, это ведет к тому, что исчезает тот яркий, харизматичный тип политика, к которому мы привыкли, скажем, еще в 50-е и 60-е годы.
А почему так случилось? Кому они перестали мечать? Кому они мешать стали? Кому они стали мешать, эти люди?
Бюрократии. Для того, чтобы, во-первых, чтобы сделать карьеру в современном мире, нужно пройти множество бюрократических ступеней. Для этого вам будет только мешать сильный характер. Нужно уметь приспосабливаться под мнение начальника. Нужно уметь приспосабливаться под мнение вышестоящего. То есть нужно максимально уметь демонстрировать свою лояльность. Не демонстрировать ни в коем случае свой ум, потому что иначе начальнику может не понравиться, что подчиненный его умнее. Надо быть крепким середняком. Тогда ты будешь выдвигаться. Второй момент. Политик, середняк, старается брать более серого себе в заместителе политика. потому что опасается с его стороны помощников конкуренции. Возникает то, что мы называем негативным отбором элит.
Но, Алексей Валерьевич, а тогда, скажем так, мы же хотим, у нас же логика какая в отношении там, европейского в данном случае союза, да и Британии тоже. Вот если бы там были какие-то личности, нам бы отдельно с каждой удалось бы проще договариваться, а их нету.
С чего мы это взяли?
И вот одна Урсула фон дер Ляйен все портит.
Был весьма яркой личностью, напомню.
Так.
И как, удалось нам с ним договориться?
Нет.
Угу. Кайзер Вильгельм тоже был весьма яркой личностью.
Ну, просто никто не говорит про то, что было там 80 лет назад. Многие говорят про то, что было 50 лет назад. Вот о чем речь. И там 30 лет назад.
Мы считаем, что то, что было 50 лет назад, это мир на веки веков.
Не знаю, привыкли, наверное, быстро к этому.
Вот именно, что только привыкли.
Но хорошо, вот это определенное, как бы,
стилистика. Да. 50 лет назад. Что-то я тоже не очень-то помню, чтобы нам 50 лет назад удалось что-то там сильно переломить.
Не как переломить, договориться.
НАТО, так они и сидели в НАТО. Как они держали американское тактическое ядерное оружие на своей территории, так они и продолжали его держать.
Так получается, Алексей Валерьевич, у нас есть, в принципе, стратегическое непонимание того, как с ними взаимодействовать, или мы все хотим каких-то переговоров договориться и никак не можем понять, что так
мы
не делать, они понимают только силу?
Мы никак не хотим себе ответить на внутренний, на простой вопрос. Как? Мы имеем дело с враждебными государствами. Как только мы ответим на этот вопрос себе «да, это так», у нас все станет на своем месте.
Да у нас даже постановление правительства есть, дружественный, недружественный. Что еще надо? Ну, я иронизирую, конечно, но вы понимаете.
Я напомню, как мы до сих пор не можем понять великую мудрость Александра Дюма. Помните, как говорил Арамис? Между друзьями это бесчестное дело, а между врагами это военные хитрости, не более того.
Ага. То есть все упирается в Клаузевица, ну или Эдельгарта.
Да, они мыслят именно так. Они нас воспринимали и воспринимают как врага. И не более того.
Но мы же хотим избежать большого кровопролития и прочего.
Чтобы зимы не было. Кому-то хочется, чтобы осени не было. Дальше что? Для танка нужно двое.
А почему у нас тогда такое ошибочное понимание? Это откуда? У нас тоже так элита селектировала, что считается, что это была мир, дружба, жвачка навсегда?
Вы знаете, это очень интересная философская тема. Мы в позднем Советском Союзе себе почему-то внушили три вещи. Первое, что Вторая мировая война – это последняя большая война на веки веков. Uh-huh. А с чего мы это, кстати, взяли? Правда? Второй момент. Мы внушили себе, что переговорами можно достичь всего. Опять-таки, откуда мы это взяли? И третье, мы себе внушили, что если мы пойдем на уступки, это оценят.
Да, конечно, что мы адекватные партнеры, нас все оценят. Ну, не европейцы, так кто-то другой, глобальный юг, глобальный восток.
Да никто вас не оценит. Это будет смотреться только как ваша слабость.
Ага. Интересно. Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Вас благодарю. Алексей Финенко был с нами, профессор факультета мировой политики МГУ. А ведь правда, у нас, откуда у нас такое повышенное внимание к любым перестановкам в Европе, например, или к любым там перестановкам или каким-то кривотолкам в отношении Соединенных Штатов. Ведь действительно, по факту, это выглядит так, что мы все ждем, что там появится кто-то такой, кто оценит нашу адекватность, нашу готовность договариваться и будет говорить, да, действительно, мне проще договориться, потому что там, я не хочу большого кровопролития, большой войны, там, мир, камень на камень не останется и так далее. А может быть, действительно, все изначально установка-то не та. Установка, то есть мы, получается, не понимаем логики бюрократии европейской? Или не хотим ее понимать? Или все-таки думаем, что это время, но? А появятся какие-то национальные лидеры, которые задумаются об интересах своих, именно своих стран, и тогда-то мы сможем договориться. Может быть, в это все упирается. Новости, и мы продолжим с вами.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16.36, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина, мы продолжаем. Тем временем Такер Карлсон шатает режимы, ни политик, ни бюрократ, реальность, говорит Панк 13. Такер Карлсон классный медийщик. Вот что я вам про Такера Карлсона скажу. Шатает он режим, не шатает. Он нашел свою нишу, понимаете? Конечно, у него есть, скорее всего, дикая профессиональная, возможно, обида на то, что его с Фокса убрали и дожали таки. А может быть, для него уход с Fox News стал фактически новой вехой в карьере, потому что он, ну, освободился от телевизионных рамок и теперь работает сам на себя. И поди, кто его тронь. Вот, и пусть живет и здравствует. У него сейчас, видите, турне по странам, которые, в общем-то, как минимум лояльны к Российской Федерации, в общем, интересно ему с ним поговорить. Тут, вы помните, появлялись какие-то вбросы, что там он думает в Москву прилететь, там, с Путиным поговорить. Мы про это все не знаем. Это вы, я понимаю, Панк, ваше сообщение к тому, что, мало ли, европейская бюрократия вон какая, никого не пропустит, а Такер такой. Не знаю, способен ли отдельно взятый журналист поменять вот эту селекцию, значит, политической элиты в какой бы то ни было стране. Вот, честно говоря, мало мне верится, потому что недаром долго и упорно происходила элитарная политическая селекция в Европейском Союзе, в Великобритании, про Штаты это отдельный разговор, чтобы какой-то журналист, кто-то что-то сказал и что это резко поменялось. Нет, все гораздо сложнее. Но Такера слушать интересно, я полностью с вами согласна, да.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Евросоюз импортировал рекордные объемы СПГ из России. Вот так. То есть европейцы одной рукой отказались от российского газа, кто-то им взорвал северные потоки, но при этом газ российский поступает в Европу. Вот, и даже не какими-то кривыми путями, даже не обогащаясь молекулами свободы, а просто идет СПГ. По итогам первых 7 месяцев импорт российского СПГ вырос на 40% с 15 миллионов до 22 миллионов кубометров по сравнению с тем же периодом 2021 года. Это делает Россию вторым поставщиком топлива в Евросоюз после Соединенных Штатов. То есть битва продолжается. Следует из результатов исследования международной неправительственной организации Global Witness. Лидеры по объему импортируемого российского сжиженного газа после Китая стали Испания 18% от общего объема продаж и Бельгия 17%. Прямых запретов на поставку российского газа в Евросоюз в рамках 11 введенных пакетов сейчас нет. Александр Лобусев с нами, проректор Российского госуниверситета нефти и газа имени Губкина. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгения.
А тогда стоит ли, в принципе, говорить о полной потере европейского рынка, о том, что они отказались от российского газа, потому что на протяжении полутора лет мы только это слышим, а оказывается, все гораздо сложнее?
Ну, они не отказались не только от нашего СПГ, они не отказались от трубопроводного газа, насколько мы знаем, это та же Венгрия, та же Словения получают наш газ, поэтому говорить об абсолютном отказе не приходится. Да, они хотят к 2027 году отказаться полностью от нашего газа, включая СПГ. Но пока они СПГ, во-первых, они не наложили санкции на СПГ на наш. Вот, прекрасно понимаю, что найти сразу объемы в необходимом количестве, а мы им поставляем где-то от 15 по разным оценкам до 20% общего объема СПГ в Европу, поэтому они не могут. Просто не могут. Поэтому, естественно, а нам это выгодно, да, мы более 5, вот уже за эти полгода получили более 5 миллиардов евро.
Но, Александр Вячеславович, ведь изначально, когда вообще вводились вот эти вот санкции против российского сырьевого комплекса, многие ваши коллеги, мы с вами тоже говорили, что это все-таки только чисто про экономику, про продавливание американских интересов, потому что они хотят свой СПГ, и вот у них инфраструктура готовится уже, и вот Болгария готова, там Польша готова и прочие страны. И оказывается, как бы какие инструменты есть, например, у наших конкурентов по тому, чтобы додавливать вот эту практику и выдавливать Россию, вытеснять с этого рынка?
Ну, смотрите, у наших конкурентов, имеется в виду Европа, да, в общем-то, очень мало инструментов. Скажем так, все инструменты находятся в руках, ну, безусловно, наших, как производителя, рядом находящегося, ну, собственно, европейского производителя, да, с одной стороны. С другой стороны, у Штатов, в силу экономического давления, ну, всех, всяческих любых давлений, и военного, и любого, на Европу. Поэтому что грозит Европе в таком случае? У них, собственно, альтернатива-то такая, безрадостная. Либо им на те же 20%, если они откажутся от нашего СПГ, уменьшить объемы потребления СПГ, то есть сократить свое промышленное производство в первую очередь на те же 20%, так, либо покупать по бешеным ценам, которые обязательно им объявят американцы, их СПГ. Да, есть альтернативы, но какие альтернативы? Малайзия, там, Австралия, Катар. Катар прибавить не может. Во-первых, он все расписано у него по долгосрочке, по фьючерсным проектам. Так, с другой стороны, Катар поставляет свой газ в основном из месторождения «Большой порт», которая принадлежит пополам Ирану и Катару. И у них есть договоренность об отборах ежегодных. То есть они из одной бочки, условно говоря, два крана. Вот. Но они договорились о том, как использовать этот газ, поскольку территориальная граница проходит там, правда, не территориальная, а акваториальная, поскольку это в воде находится. Вот это месторождение в Персидском заливе. Но оно пополам примерно разделено между ними. Поэтому Катар тоже не прибавит им. Алжир, вы знаете, что сейчас происходит. Нигерия, это просто вообще прекращает туда поставки газа. Тем более вот эти все события, Нигерия. Вот. Ну и Алжир то же самое. Сейчас он на следующий год, в этом году просто не готовы были технически его принять. На следующий год он будет в Бриксе. И до свидания, Европа благословенная. Поэтому тяжело у них ситуация.
Но, Александр Вячеславович, если оно так, ну хорошо, допустим, к 27-му году они вот все-таки решат отказаться и так далее, но почему европейцы, например, не настаивают какие-то страны на восстановлении северных потоков, если по факту они российский газ все равно покупают? Что тот природный газ, что этот? Просто тот трубопроводный, этот жиженый.
Согласен, да, но смотрите, как ни удивительно, но именно Брюссель, Бельгия, является одним из самых больших покупателей сейчас вот нашего сжиженного газа, да, казалось бы. Да? Та же Испания агрессивно настроена против России, очень агрессивно. Так, ну, немцы, Шольц, там, пока Шольц у власти, там Германии серьезно говорить не приходится, к сожалению, пока. Вот, поэтому здесь какая ситуация? Они готовятся к постепенному снижению, чтобы это не было коллапсом, уровня жизни. Вот и все. То есть уровень жизни, понижение уровня жизни войдет в привычку обывателя. Вот что им надо. А это так и будет, к сожалению.
То есть в данном случае Северный поток — это одна из, как бы, один из инструментариев.
А Северный поток, да, вы понимаете, ну сейчас уже понятно, там и по немецкому, и по всем этим самым СМИ идут уже понимание ситуации. Да, все уже говорят там о ныряльщиках, которые нырнули в эту воду, когда проходили в июне 22-го года
натовские учения.
Что уже практически уже об этом рассказывается как о факте. Да? То есть ни для кого. Меркель, как оказывается, была там в Штатах, и ее предупредили, что и она ушла от власти искусственно, похоронив свои обе партии, ХДС, ХСС, и отдав социал-демократам, пусть Шольц расхлебывает это все. Поэтому здесь, да, но другое дело, что в принципе, пока действительно труба не заржавела полностью, то есть она, ну, хоть она там стеклованная, бронированная в плане там бетона и так далее, но год, два, три, и она действительно не будет подлежать восстановлению. Поэтому у них немного времени на восстановление.
Спасибо большое, Александр Вячеславович. Я вас благодарю. Александр Лобусев был с нами, проректор Российского госуниверситета нефти и газа имени Губкина. Слушатель наш пишет: логично, учитывая тенденции к 27-му году, у них промышленность и ЖКХ ЙОК, возможно, и дальше газ не нужен будет, говорит Пак 13. Нет, дальше ветряки будут работать. Ветрогенерация, солнечная генерация, что там, атому тоже там конец. Ну, уголь будут сжигать, в конце концов. Это, конечно, не экологически чистый вид топлива, но будут, лишь бы не пользоваться российским газом. Вместо того, чтобы наказывать Евросоюз за поставки вооружения Украине, посадить его на голодный нефтегазовый паёк, мы с радостью продаем им углеводороды за ненавистные нам доллары и евро. Юстас, я понимаю, Юстас, вашу как раз, ваш вопрос. Этот вопрос один из основных в ходе вот этого конфликта военного. То есть, когда такое было, что стороны противоборствуют, но при этом одна из них покупает у другой стороны что-то и много чего, и беспрепятственно это все идет. Но вот такой конфликт, может быть, когда-то мы все-таки узнаем, потому что у нас есть логическое объяснение, нам все-таки деньги нужны, миллиард лишним не бывает и так далее. Вот, кто-то говорит, что если по-жесткому действовать, хорошо, хотите без российского газа, ради бога, без российского газа, посмотрим, как вы заговорите. Есть и такой сценарий, но пока он не... приемлем с нашей точки зрения. Труба заржавеет, морская вода тот еще реагент. Я не пойму, чем АЭС людям не нравится, что там вредно, говорит дядя Вася. Это у зеленых надо спросить, дядя Вася. Это у зеленых надо спросить. Потому что в Германии торжественно закрыли атомные станции, в Франции вроде как пока сопротивляется, вот. Но зеленые сказали, да, это чисто, но это вот, а вдруг, значит, взорвется и будет опять Фукусима, Чернобыль и так далее. Но зеленых слушают. Здесь еще любопытно, что кто-то из слушателей говорит, но посмотрите, компания, значит, еще с кем-то не заключает контракты, чтобы им газ поставляли. Вы понимаете, если вы говорите о новостях, что компания Оман, значит, LNG заключила соглашение с Шеллом о поставке более 800 тысяч тонн СПГ в год, то это не замена тех объемов, которые поставляет Россия. Еще раз вам статистику читаю. По итогам первых 7 месяцев импорт российского СПГ вырос на 40% с 15 миллионов до 22 миллионов кубов по сравнению с тем же периодом 2021 года. Россия второй поставщик жирного природного газа в Европу после Соединенных Штатов Америки. Понимаете, в чем дело? Поэтому 800 тысяч тонн – это хорошо, конечно, но 22 миллиона кубов – это гораздо больше. Всего в Европе для прежних объемов, значит, снабжения и промышленных предприятий, и просто потребительского рынка нужно 150 миллиардов кубов. У них этих 150 миллиардов кубов нету. Где будут замещать, с миру по нитке оказывается все-таки сложновато, потому что многое упирается в инфраструктуру, просто в объемы, которые могут давать другие поставщики, и это большой вызов для европейцев. Но пока это преподносится так, что мы все равно откажемся от русского, значит, недемократического газа, но пока мы вынуждены, а потом будут ветряки, потом будут солнечные панели. И, ну, вопрос, конечно, как какие-нибудь концерны типа БАСФ будут работать на солнечных батареях. Ну, интересно на это посмотреть.
Говорит Москва. Поток.
Опрос выявил, что большинство граждан России интересуются историей своей семьи. Так ответили 92% участников исследования в ЦИОМ. Из них 48% заявили, что целенаправленно стараются узнать больше о своих предках. 35% респондентов признались, что у них в семье ведут генеалогическое древо. Также 56% опрошенных сообщили, что они, члены их семьи, участвовали в патриотических акциях, связанных с памятью о предках. О чем говорит такая статистика? И давайте с вами поговорим. Вы ведете генеалогическое древо? То есть у вас есть такое, до какого колена вы знаете историю своей семьи? Вот интересно, до какого колена вы знаете? Так, где-то у нас голосование было. Вот. Так, сейчас что-то с ним случилось. Ладно, потом наладим. 7373-948, телефон прямого эфира. В смысле интересуются, что раньше не знали? Но, понимаете, кто-то, может быть, и не интересовался, кому-то не рассказывали по каким-то причинам. Тайн же очень много семейных. И тут люди начинают интересоваться этим. Татьяна Садолина с нами, психолог семейного центра «Мой семейный центр». Татьяна Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, о чем говорит такая статистика? Наш слушатель говорит, а почему раньше люди что, не знали, не интересовались судьбой своей семьи? А мне кажется, не всегда.
Вы знаете, дело в том, что, вероятнее всего, еще не было такой возможности у людей. Безусловно, с тем, как у нас прогресс, появился интернет, появились возможности у людей интересоваться, находить свой род, своих сородичей, родственников. Угу. Конечно, интерес возрос. Возможности появились.
Возможности. Ну, то есть архивы открыли где-то какие-то книги и прочее. Да. Что это дает в плане как бы психологического развития личности? Знание о своей семье, поиск истории своей семьи.
Да, вы знаете, если мы уйдем в корни нашей психологии, то еще Юнг, открывая коллективное бессознательное, говорил, что это как бы психологическая память рода.
Угу. И что это дает? То есть если в прикладном плане, если не читая Юнга, а попроще?
Если в прикладном плане, то на самом деле это дает огромный ресурс для личности.
То есть человек знает...
Знание своего рода, знание своих корней, да.
А вот как
поддержка.
Поддержка. То есть это что-то из разряда метафизики уже.
Ну, если хотите, назовите это так.
Татьяна Викторовна, а что вы ответите тогда нашей слушательнице, которая говорит, что большинство из крестьянских семей, чего там особенно интересного? Как будто бы интересно, только если ты потомок Юсуповых. Почему-то.
На самом деле много чего интересного можно найти и покопаться, ведь когда-то, да, это было, когда-то на этом базировалось, основывалось что-то. И люди из крестьянских именно тех корней, они как раз имели, ну, наверное, очень весомые, большие такие родовые корни, огромные семьи были там.
Угу. А как, Татьяна Викторовна, как бы работать в, ну, может быть, разговаривать с членами семьи, когда, например, потомок младший начинает интересоваться, что было, а другие по каким-то причинам не хотят рассказывать о своих предках? С чем это может быть связано?
Психологическая травма. Вы слышали о таком понятии?
Конечно. Это сейчас этим, это понятие используют и к месту, и не к месту.
И к месту, и не к месту, к сожалению, да. Но тогда задать самому себе вопрос, что такое, почему я не хочу ворошить вот это. Значит, угу. Я еще не пережил это, значит, меня это до сих пор теребит, даже если это было, например, не со мной.
Так. Ну, то есть это нормально, когда человек не хочет, но при этом стоит находить какие-то, может быть, аргументы, чтобы все-таки, потому что потребность-то она сохраняется, но ему не расскажет бабушка, но он пойдет все равно потом в архив, а это будет сложнее, но он же все равно пойдет, потому что какой-то зов предков, видимо. Как это объяснить, почему человек хочет?
Я знаю, что сейчас даже в начальной школе дети рисуют свое родовое дерево, древо. Да?
Ага, так.
Вот, и безусловно, это сподвигает их узнавать что-то. Через это познается много, через свой род познается история.
Угу. Понятно. Спасибо большое, Татьяна Викторовна. Вас благодарю. Татьяна Садулина была с нами, психолог семейного многофункционального центра «Мой семейный центр». Нечего там особенно искать. Предки пахали, дорожали, вот и все, говорит Алла. А почему Алла так вот резко настроена против? Как будто это неинтересно. Ну, хорошо. Пушкин тоже рожал и пахал. Но к его биографии интереса гораздо больше у всех, чем к собственной родовой системе. Ну, я просто не пытаюсь понять, потому что он вот в стихи писал. И что, а что, как бы, ну, почему вы как-то уничижительно о своих предках, которые, ну да, пахали, да, рожали. К сожалению, жалко, конечно, что фотографии не сохранилось там. А где-то сохранились фотографии. Вот, где-то вот жалко, что никаких писем не сохранилось. Понятно, что кто-то, я вас уверяю, кто-то из крестьянских семей наверняка имел возможность, может быть, потом уже в более старшем возрасте, потом, обучаясь грамоте, писать и вести какие-то дневники. Этим занимались не только кисейные барышни. Этим многие занимались. И жалко, конечно, что таких артефактов очень мало. У меня прабабушка из семьи крепостных, 9 детей, с другой стороны, из казаков, говорит Маркел. А если выйдут на разочарование, чего хуже, чего лучше не знать, говорит 572-я. Все надо знать. Романтизировать тоже ничего не надо. Романтизация только в голове. А что значит разочарование? У человека была своя жизнь. Может быть, он сделал много каких-то ошибок. Ну, правда, какие-то аргументы странные. Лучше не знать. Но это все равно где-то может всплыть. Ну, мало ли человек ошибок наделал, мало ли еще что-то делать. Ну, лучше, наверное, знать, чем не знать, согласитесь. До 10-го колена знаю, говорит Владимир. Серьезно, вы до 10-го колена знаете? То есть это кто, 6 раз пра или как? Объясните, до 10-го колена. Так, мой прадед казак, значит, украинец, большевики стерли, но горжусь, говорит панк 13-й. Узнали, что прапрадед был крепостным у князя Голицына. Ну, тоже интересно. Прапрадед был крепостным у князя. Ну, это же правда. То есть судьбой князя Голицына интересоваться, это классно. А вот судьбой крепостных князя Голицына, это же, понимаете, ну, как бы, мы же тут в психологии не будем с вами в какую-то уходить, но знать, кто ты, чьих ты будешь. Не просто мамы, папы, а кто были бабушка, дедушка, прадедушка, прабабушка, почему было именно так, почему там жили, почему так. Ну, это же правда интересно. А Пушкин бабушек так квартиры покупали, если выйдут, опять разочарование. Говорит слушатель наш, у меня прабабушка, да, из семьи крепостных тоже слушатель пишет. Ведем для детей очень множество ответвлений, нашел до 6-го колена по бабушке маминой. Информация крайне интересна, говорит Денис. Это правда. Мы тоже находили. И даже вот есть же очень много сайтов сейчас, например, даже там искали по сайту, который, по-моему, забыл, как называется, в общем, архив, который Минобороны велов свое и ведет, продолжает вести, там тоже, то есть много всего этого сейчас, и слава богу, что это есть. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста.
Отличная тема.
Давайте, вообще, говорите.
Да. Я считаю, что, в принципе, через познание своей семьи, предков, ты интересуешься историей. и страны, и вообще своей национальности.
Вот согласна с вами, абсолютно согласна. Это же действительно так, тем более, что если есть возможность расспросить, а может быть, какие-то книги есть, а может быть, кто-то какие-то манускрипты увидел, может быть, в каких-то там церковных книгах нашел, ну, я условно говорю, кто-то... Так, я знаю родных до четвертого колена, моя дочка уже до пятого, фото сохранилось с 907 года, бабушке там 2 года, ее родители, мои прапредставительные люди, Екатерина говорит, вот, это же интересно, это же правда интересно. По линии отца, главный предок, от которого пошла фамилия. Был гвардеец, говорит Ольга Андреевна. А мой дворянин был, за службу получил. И я это знал, говорит Панк 13. Так, я из рода Яцека Адравонжа, если правильно, да, прочитала. 7-3. Так, как можно отследить древо девочки? Ведь только у мужчин сквозь поколение передается Y-хромосомы и гены. У девочек в каждом поколении хромосомы могут передаваться по произвольному направлению, говорит Роман. Ну, кто в какой семье был? Ну что, кто в какой? То есть за кем была замужем ваша бабушка? У нее, соответственно, а за кем ее мать была замужем? Ну вот семья, это же все равно оба, и мужчина, и женщина. Вот общая семья у них образуется, а потом как бы вот возникает там уже графы можно смотреть. Здрасте, алло.
Добрый день, Михаил, Москва.
Пожалуйста, Михаил.
В деревнях русских и при советской власти...
Да.
Фактически в каждой избе висела огромная рама, и в ней куча фотографий.
Так.
И хозяин и хозяйка дома прекрасно знали, тыкали пальцем и говорили, это вот тот, это вот ага. тот. Вот. А в городе у нас это пропало, к сожалению. Но лично у меня, значит, отец общался, он умер, значит, когда ему было 120 с чем-то лет, причем в памяти много раз прадед и расспрашивал его о предках, поэтому достаточно много знаем о своих предках, а мама, ну вот погод с церковной в одном селе и просто ряд своих родственников тоже знаем всех.
Тоже знаете. Но вот вам,
сейчас
вы...
смотрю да. на фотографию своего деда, который воевал обе мировых войны, ага. 1915 год, в военной шинели со своими друзьями.
Я недавно, кстати, видела такую фотографию, но, правда, это фотография предка мужа. Тоже фотография с Первой мировой войны. Это удивительное, кстати, впечатление. Действительно, вот правда, совсем. Это совсем другое. В психотерапии тоже важно, чтобы в головах проправить проблему будущих поколений всплывает. Но здесь теорию Хеллингера можно, конечно, по поводу там всяких методов расстановки и прочее тоже можно приплетать. Но здесь, если просто мы с вами вот прям совсем упрощаем. Просто интересно, а кто мы и откуда? Вот кто мы и откуда? Еще... Туалет в лесу же не особо интересно вам изучать, дядя Вася. Понимаете, дядя Вася, когда вы говорите, хорошо, лопухом подтирались, туалет в лесу не особо интересно изучать, дядя Вася, но удивительное дело, что эти люди, преодолевая чудовищные абсолютно сложности, чудовищные, живя в условиях, в которых, не знаю, многие либо сейчас смогли бы выжить, они умудрились родить ваших предков, а ваши предки умудрились родить вас. Пройдя всякие чудовищные сложности. Понимаете? Но просто вдуматься в это. И вы говорите, вам неинтересно. Ну, странно. То есть приятно было ли вам, например, ну, как-то осознавать или что, что там пройдет, не знаю, 500 лет, и будет какой-нибудь особый там подобный опрос, и скажет, а что интересно? Ну, вот был дядя Вась на радио смс-ки писал, что там интересно, но жил где-нибудь в Москве. Ну, а что интересного? Ну, правда, да все интересно, все интересно. Биографии звезд эстрады почему-то интересно читать, а изучать, откуда ты родом, кто ты, кто были твои предки, почему-то неинтересно. Я вот не понимаю этого. 17 часов новости, мы продолжим.